вам. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в Москве пройдут митинги в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Сегодня командование военной операции в Ливии перешло к НАТО. Власти Японии назвали аварию на АЭС Фукусима Даичи самой серьезной со времен Чернобыльской катастрофы. Накануне ушла из жизни актриса Людмила Гурченко. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве пройдет два митинга в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Один из них, организованный партией «Другая Россия», состоится на Триумфальной площади. Эта акция не санкционирована властями. А вот митинг на Пушкинской площади, заявку на проведение которого подавали правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, разрешен. Накануне поздно вечером сотрудники правоохранительных органов обыскали московский офис общественного движения «Стратегии 31». Это движение выступает организатором акции на Триумфальной площади. Четверо активистов «Стратегии 31» в среду вечером были задержаны. По последней информации их уже отпустили. Российские информационные агентства также сообщают, что московская милиция сегодня утром приступила к оцеплению Триумфальной площади. И это за 9 часов до начала несанкционированной акции. Эту информацию подтверждает и мой коллега Михаил Соленков. Совсем недавно он проходил мимо Триумфальной площади. И сейчас он рядом со мной в прямом эфире. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Ну, начнем с обысков. Член оргкомитета «Стратегии 31» Александр Аверин, один из постоянных участников акции в защиту 31-й статьи Российской Конституции, рассказал в интервью «Радио Свобода», что к обыскам в офисе движения уже привыкли, и напомнил, что перед предыдущей акцией к ним также приходили сотрудники правоохранительных органов.
Вчера вечером в офисе «Стратегии 31» в районе метро «Белорусская» прошел очередной обыск. Хочу отметить, что 30 января перед прошлой акцией «Стратегии» в офисе «Белорусской» также был обыск. Похоже, становится традицией. Очевидно, сотрудники органов пытаются запугать активистов перед предстоящей акцией. Чего хотели вчера за сотрудники полиции? Трудно сказать. Обыск был проведен, насколько нам известно, в рамках дела о незаконном предпринимательстве. А его итогами стали изъяты компьютер, разбитое окно.
Кроме разбитых стекол и изъятых компьютеров, были задержаны 4 активиста «Стратегии 31», и, как рассказал Александр Аверин, все они уже отпущены на свободу.
Их просто доставили в ОВД «Беговое» и тут же отпустили. Даже не пытались их допрашивать. Все на свободе. Ждут сегодняшних задержаний. Такая мелочь, как обыск, не становит борьбу за свободу собрания.
В отделении милиции задержанные отказались давать объяснения милиционерам. О том, как начиналась операция в офисе, мне рассказал Константин Макаров. Он был среди тех, кто находился в здании в тот момент и потом оказался в ОВД.
Начали люди в штатском пытаться проникнуть в офис «Стратегии 31». Но они как бы ничего не предъявляли, мы им, соответственно, не стали открывать. Потом они вызвали спецназ, прибыли оперативники, начали ломать дверь. Вот. Мы как бы уже открыли, вот они предъявили постановление на обыск и начали проводить обыск. Изъяли ноутбук и как бы агитацию. Нам вообще ничего не предъявили. Нас вот всех, кто был, четверо человек, нас доставили в ОВД «Бега». Проверили по базе данных. Участковый хотел взять с нас объяснение. Мы отказались сдавать на основании 51 статьи Конституции. И мы отказались снимать отпечатки пальцев. И нас выпустили.
Напомню, что акция на Триумфальной площади не санкционирована московскими властями. И сотрудники правоохранительных органов столицы уже работают на площади. Я когда шел в редакцию, это видел. Сотрудники ГИБДД уже предупреждают, что парковка в районе площади ограничена. У выхода из метро дежурят ОМОНовцы. Рядом на проезжей площади, проезжей части, стоят несколько эвакуаторов автотранспорта и милицейских автомобилей. К 6 часам вечера, как известно, милицейских машин будет столько, что с другой стороны улицы уже нельзя будет разглядеть, что происходит на площади. Несколько раз я лично был тому свидетелем. Ну, организаторы несанкционированной акции заявили, что готовы к такому повышенному вниманию со стороны сотрудников правоохранительных органов, а в столичном ГУВД со своей стороны предупредили оппозиционеров об ответственности.
Михаил, спасибо. В прямом эфире был мой коллега Михаил Соленков. В течение последних нескольких месяцев правозащитники и представители «Другой России» из-за разногласий в вопросе диалога с властями проводят два разных митинга в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Можно ли преодолеть раскол в рядах оппонентов власти? В этом Белорусская корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
31 марта группа гражданских активистов во главе с Людмилой Алексеевой проведет традиционный митинг не на Триумфальной, а на Пушкинской площади. Председатель Московско-Хельсинской группы заявила, что решено поменять формат акции, проводить их каждый месяц и не по 31 числам. По словам Людмилы Алексеевой, в Конституции Российской Федерации есть и другие статьи о правах граждан, которые нарушаются так же, как и та, что гласит о свободе митингов и демонстраций.
Движение 31 добивается соблюдения статьи 31 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует гражданам право на собрание, митинги, шествия, демонстрации и пикеты. Мы именно этого добивались. И москвичи достигли определенных успехов. Уже четвертый раз власти вынуждены согласовывать митинг в защиту 31 статьи. Я полагаю, что не нужно зацикливаться до этого. Мы по-прежнему, конечно, будем добиваться соблюдения 31 статьи, но у нас ведь кроме несоблюдения 31 статьи еще масса статей не соблюдается.
Людмила Алексеева считает, что на сегодняшний день гораздо более остро стоит вопрос честных и справедливых выборов. Парламентские состоятся уже в конце этого года, а президентские через год. Оппозиционный политик Эдуард Лимонов и его соратники, тем не менее, намерены прийти 31 марта именно на Триумфальную площадь, несмотря на то, что власти не дали разрешения на проведение этой акции.
Как обычно, я пойду на Триумфальную площадь, поскольку цель не достигнута и свобода мирных собраний нами не отвоевана. Более того, площадь нагло огорожена забором. 2 года, я имею в виду моих товарищей и меня, мы не получили разрешения на проведение митинга. Ну, это, в общем, дискриминация, репрессии и насилие власти над гражданами. Хотя они делают вид, что мы нарушаем закон, на самом деле закон нарушают они. Руководители государства, поскольку это не московская проблема, они страшно боятся, а мы платим за их боязнь, за их страх отсидками, штрафами, тумаками.
И Лимонов, и Алексеева, прежде вместе выходившие на Триумфальную, теперь будут выходить на 2 разные площади. Взгляды на то, нужно ли вести диалог с властями, у Людмилы Алексеевой и Эдуарда Лимонова не совпадают. И разногласия в этом вопросе между защитниками 31 статьи Конституции возникли не сегодня, говорит эксперт Института коллективное действие Андрей Демидов.
Определенный кризис стратегии, он давно как бы был очевиден. И как мне представляется, заключается в том, что ей так и не удалось, может быть, и не очень хотелось втянуть в свою орбиту вот именно низовые социальные инициативы, которые в последнее время достаточно бурно росли. И вот сам в себе раскол на условных легалистов и радикалов в лице Лимонова и его сторонников, он, мне кажется, просто вот показывал сам кризис метод правозащитников, типа Алексеева, Пономарева, они все-таки пытались втянуть в более широкие массы именно за счет легализации своих действий. Когда им разрешили, то, естественно, как бы пошли на то, чтобы проводить легальные акции. Приводит ли такая тактика к успеху? Мне кажется, что в общем и целом, тем не менее, большинство социальных инициатив, протестных, низовых инициатив, они все-таки тяготеют пока к легальным формам выражения. То есть, если у них есть какая-то возможность выходить именно на легальные акции, то они их предпочитают выходу на несанкционированные акции.
Руководитель пресс-службы столичного ГУВД уже заявил, что сотрудники правоохранительных органов будут оказывать помощь организаторам и участникам согласованного митинга на Пушкинской площади. Тех, кто не знает о том, что разрешенная акция пройдет на сей раз не на Триумфальной, а на Пушкинской, будут оповещать и сопровождать к месту проведения митинга. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 1:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня убит сотрудник Курчалоевского ВД Чечни Агабек Исмаилов. Подробности происшествия выясняются. Командование военной операции в Ливии официально перешло к НАТО. В Москве в четверг пройдут 2 акции в защиту 31 статьи Конституции России о свободе собраний. Американские конгрессмены заявили, что президент США Барак Обама должен поддержать сирийскую оппозицию. Вчера президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна столкнулась с заговором. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14. 11:07. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Мартовское кинообозрение. Лиссабонские мистерии Рауля Руиса. Фестиваль «Темпа» Теннесси Уильямс и Элизабет Тейлор. Вы слушаете «Свободу в полдень». Рабочая группа по исторической памяти Совета по правам человека при президенте России предложила запретить находиться на госслужбе чиновникам, которые отрицают преступления тоталитарного режима в СССР. В плане по десталинизации поставлен вопрос и о необходимости захоронения тела Ленина. К этой теме сегодня обратилась газета «Коммерсант» с подробностями обозреватель прессы Светлана Павлова.
Как сообщает «Коммерсант» в статье «Тело Ленина подвергнут десталинизации», рабочая группа по исторической памяти Совета по правам человека при президенте России подготовила так называемый план по десталинизации для встречи с Дмитрием Медведевым 1 февраля 2011 года в Екатеринбурге. В минувшую среду текст общенациональной государственно-общественной программы об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении был обнародован. Авторы документа заявили о необходимости разработки и внесения в Госдуму закона о топонимике, запрещающего увековечивать память лиц, несущих ответственность за массовые репрессии и другие тяжкие преступления против прав и свобод граждан. Антитоталитаризм предлагается сделать частью официальной политики России, а выступление президента в День памяти жертв политических репрессий – традиционным. В рамках программы рекомендуется принять официальное постановление о том, что публичные выступления государственных служащих любого ранга, содержащие отрицание или оправдание преступлений тоталитарного режима, несовместимы с пребыванием на государственной службе. Авторы программы считают, что необходимо и давно перезревшее решение о захоронении тела Ленина. С вопросом о том, какие пункты программы наиболее важны, я обратилась к члену правления общества «Мемориал» Александру Даниэлю.
Мне трудно выделить какие-то наиболее и наименее важные аспекты, потому что все аспекты крайне важны. И увековечная память погибших, и социальная поддержка горстки оставшихся на сегодняшний день еще живых жертв репрессий, увеличение социальной поддержки. И, безусловно, важнейшим пунктом является доступ к архивам. И, безусловно, быть может, ключевым с точки зрения десталинизации является пункт о необходимости вынесения правовой и юридической оценки событиям, происходившим в советский период. Поэтому я бы сказал, что программа представляет из себя некую целостность. Очень трудно, значит, выделить более или менее важные пункты.
Сказал Александр Даниэль. По его словам, несмотря на положительную оценку программы президентом, вряд ли стоит ожидать ее скорой реализации.
Президент выслушал докладчика по этому пункту Арсения Рогинского. Президент в целом весьма одобрительно отнесся к этому плану. По каким-то пунктам у него были вопросы, он их задал. Когда он резюмировал заседание Совета в целом, он тоже вполне, значит, позитивно оценил эту программу. Но вы понимаете, что у нас очень часто оценка первых лиц никого ни к чему не обязывает. И что, насколько нам известно, по переданному советам тех, что были расписаны какие-то поручения министерствам и ведомствам, но вот очень часто бывает, что одобрение первых лиц на деле означает только некоторое оживление ведомственной переписки на эту тему.
Сказал Александр Даниэль. Как сообщил «Коммерсанту» глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, осуществлением программы будут заниматься общественные структуры, а со стороны государства требуется политическая и финансовая поддержка. По словам Федотова, после одобрения программы Дмитрием Медведевым, работа над ней идет уже в режиме разработки документов. Сейчас, например, идет подготовка материалов для принятия решения о создании музейно-мемориальных комплексов, посвященных жертвам политических репрессий в Москве, в устье реки Химки, вблизи Северного речного порта и в Ковалевском лесу под Санкт-Петербургом. Этими мемориалами, по словам господина Федотова, заинтересовался Эрнст Неизвестный. Кроме того, на выполнение программы понадобится некая сумма денег, и совет, по словам господина Федотова, предлагает создать общественно-государственный фонд, в котором должны аккумулироваться все средства. В КПРФ обнародование плана по десталинизации вызвало возмущение. Первый зампред КПРФ Иван Мельников, автор документа назвал вульгарными антисоветчиками и прагматичными провокаторами. Представители непарламентской оппозиции, напротив, одобрили меры, предложенные правозащитниками в плане по десталинизации России. Как заявил в интервью агентству «Интерфакс» сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, наиболее важными являются предложения по топонимике. По его словам, нужно убрать имена большевистских деятелей с карты России. По мнению лидера «Яблока» Сергея Митрохина, в первую очередь важно признать нелегитимным большевистский переворот и захват власти в 1917 году. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода» продолжает следить за ситуацией в Ливии. Командование военной операции в Ливии перешло к НАТО. Тем временем не прекращаются бои между повстанцами и войсками, верными Муаммару Каддафи, рассказывает моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас в прямом эфире. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. В Ливии войска Муаммара Каддафи продолжают наступление, в результате чего повстанцы утратили контроль над городами Бенджават и нефтяным центром Расланов. Продолжаются бои за городами Сурата и Брега. При этом повстанцы сообщают о нехватке оружия, средств коммуникации, а командиры повстанцев говорят, что их приказы не всегда выполняют. Войска Каддафи более организованы. Их контрнаступление пока не могут остановить наносимые силами международной коалиции авиаудары. Правительственные войска в Ливии используют новую тактику, которая позволяет им свести к минимуму потери при атаках с воздуха. Накануне Великобритания и США не исключили возможности поставки оружия в Ливию. Этот вопрос сейчас широко обсуждается. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил. Извините. Как сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник, в правительстве президент США Барак Обама подписал распоряжение об оказании тайной поддержки ливийским повстанцам. В Белом доме отказались комментировать это сообщение. Отвечая на вопрос о поставке оружия повстанцам, Обама накануне сказал.
Эмбарго на поставки оружия распространяется на всю территорию Ливии, но в то же время резолюция Совета Безопасности ООН номер 1973 разрешает использование всех мер, необходимых для защиты гражданского населения и мест проживания гражданских лиц. На наш взгляд, резолюция таким образом не исключает предоставление помощи тем, кто защищает граждан. Поэтому, как я уже говорил, здесь, в парламенте, мы не исключаем поставок оружия оппозиции. Но решение об этом пока не принято.
Это были слова премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. А вот что сказал президент Соединенных Штатов Барак Обама.
Я не исключаю этого, но и не принимаю такое решение. Мы все еще оцениваем, каковы будут дальнейшие действия сил Каддафи.
Россия и Китай не поддерживают вооружение повстанцев. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, войска Каддафи начали использование противотанковых и противопехотных мин. Мины были обнаружены на окраинах города Аджабия после того, как на минувшей неделе там велись ожесточенные бои. В среду в Лондон из Туниса прибыл министр иностранных дел Ливии Муса Куса. Он заявил, что подает в отставку. По сообщениям властей Великобритании, Куса принял такое решение по своей воле. Он является одним из самых опытных членов правительства Муаммара Каддафи, поэтому британская разведка надеется, что его знания помогут операции международных сил в Ливии, выполняющих резолюцию Совета Безопасности ООН. Лейла.
Спасибо, Александра. В прямом эфире была моя коллега Александра Вагнер с самой последней информацией о событиях в Ливии. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Власти Японии назвали аварию на АЭС Фукусима-Даичи самой серьезной со времен Чернобыльской катастрофы. Сообщение о том, что морская фауна стала объектом радиоактивного заражения в результате аварии на японской атомной электростанции, добавили новые штрихи к картине разрастающегося ядерного кризиса, который становится все труднее нейтрализовать. Впрочем, у собеседника, корреспондента «Радио Свобода» Владимира Морозова, на этот счет другое мнение.
Постоянное наблюдение за уровнем радиации ведут на факультете атомной энергетики Калифорнийского университета в городе Беркли. Профессор университета Джун Хонг Ан, выходец из Японии, считает, что уровень радиации ничтожно мал и не представляет никакой опасности для американцев. Несмотря на пессимистические сообщения некоторых средств массовой информации, мой собеседник убежден, что положение стабилизируется. В Японии у меня есть друзья-инженеры-атомщики. Они считают, что в ближайшее время смогут взять ситуацию под контроль. Сейчас их задача — наладить охлаждение аварийных реакторов. Для этого надо куда-то сливать радиоактивную воду, которая прошла через реакторы. Один из вариантов — подогнать танкер и закачивать воду туда. Или выкопать резервуар в земле. Он не обязательно должен быть вблизи от реакторов. Мистер Ан, сообщают, что затем реакторы попытаются покрыть специальной прочной материей, чтобы уменьшить утечку радиации. Эти методы уже применялись на каких-то реакторах? Я таких примеров не знаю. Но разрушенные и предназначенные к сносу промышленные или жилые здания часто накрывают материей, чтобы при их разрушении вокруг не разлеталась пыль. Закрыть реакторы помогут роботы, созданные американскими военными. Они смогут выполнять простейшие операции в зоне повышенной радиации, прокладывать электрокабели, растаскивать обломки зданий. В чем основная разница между Фукусимой и Чернобылем? Ситуация в Фукусиме не столь критическая, как была в Чернобыле. В разрушенном реакторе Чернобыля продолжалась цепная реакция. Но в Фукусиме на всех реакторах она приостановлена. Взрывы, которые там произошли, это взрывы водорода. Может ли снова начаться цепная реакция? Да, если случится еще одно цунами. Но в нынешних условиях у нас есть хорошие шансы взять ситуацию под контроль. Цунчиса Кацусама, глава владеющей аварийной электростанцией компании ТЭПКО, признал, что не знает, сколько времени понадобится на ликвидацию аварии. 31 марта на территории реакторов начнут разбрызгивать специальную смолу с тем, чтобы уменьшить распыление радиоактивных частиц земли и цемента.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов. Часов 7 минут. Слушайте программу «Время гостей». Российская экономика в предвыборном кризисе. Можно ли погасить протестные настроения? Гость программы — доктор экономических наук, сопредседатель партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин. Ведет передачу Михаил Соколов. Главная тема второй части программы «Свобода в полдень». Накануне ушла из жизни актриса Людмила Гурченко. В России проходит неделя против гомофобии, призванная обратить внимание общества на дискриминацию в отношении людей нетрадиционной ориентации. Почему в России нетерпимо относятся к сексуальным меньшинствам? Мнение наших радиослушателей и экспертов на эту тему. В Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что авария на АЭС Фукусима Даичи – самая серьезная атомная авария в мире со времен Чернобыльской катастрофы в 1986 году. В то же время японское правительство заявило, что не планирует немедленного расширения зоны эвакуации. При этом поступают сообщения о дальнейшем радиационном загрязнении морской воды в районе аварии. В 6 утра по Гринвичу командование военной операции в Ливии официально перешло к НАТО. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на дипломатические источники. Сегодня же утром силы ливийских повстанцев вернулись в город Брега, откуда ушли накануне под натиском войск лидера страны Муаммара Каддафи. Более 100 россиян и иностранных граждан, эвакуированных из Ливии самолетом МЧС России, прибыли сегодня утром в Москву. Как сообщил представитель МЧС, самолет Ил-62 вылетел из Туниса, куда ранее были доставлены россияне и граждане других государств из столицы Ливии Триполи. В Махачкале сегодня убит сотрудник Курчелоевского УВД Чечни Агабек Исмаилов. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, по предварительным данным, он был застрелен из пистолета. Подробности происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело. В Москве в четверг пройдут две акции в защиту 31 статьи Конституции России о свободе собраний. Правозащитники и оппозиционеры во главе с Людмилой Алексеевой проведут на Пушкинской площади согласованный с властями митинг. На Триумфальную площадь намерены выйти сторонники Эдуарда Лимонова. Их акция не санкционирована. Президент Франции Николя Саркози и министр финансов США Тимоти Гайтнер призвали к более гибкой валютной политике. Они выступили на проходящем в городе Нанкин в Китае заседании группы 20, посвященном реформированию мировой финансовой системы.
С новостями вас познакомила Екатерина Евсеева. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. В России проходит неделя борьбы против гомофобии. В этот раз общественная кампания против дискриминации людей нетрадиционной ориентации выбрала себе лозунг «Любовь сильнее ненависти». В рамках недели представители сексуальных меньшинств пытаются обратить внимание общества, российского правительства, в том числе Совета Европы, на то, что в стране нарушаются базовые конституционные права людей нетрадиционной ориентации. Это право на личную жизнь и семью, на уважение в обществе и даже на медицинские услуги. Можно ли изменить ситуацию к лучшему? Об этом корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова беседовала с депутатом Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреасом Гроссом.
В этом отношении ситуация действительно плачевная. Но хочу вас успокоить. Россия здесь не одинока. Мы наблюдаем то же самое на Кавказе, в частности, в Грузии, в Азербайджане, в Армении, в Молдове. Аналогичная ситуация в балтийских странах, несмотря на то, что они входят в ЕС. У всех этих стран было тоталитарное прошлое. Очень важным является и то, что институт церкви в этих странах при любом решении поддерживает государство. Нет культуры критики государственной идеологии. Проблема в том, что общество не осознает, что все люди разные, но имеют одинаковые фундаментальные права. Для того, чтобы это осознать, нужно, чтобы каждый в обществе стал свободным. Неважно, говорим мы о большинстве или о самых маленьких группах людей, будь то политические или сексуальные меньшинства.
Новый мэр Сергей Собянин, так же, как и предыдущий Юрий Лужков, заявлял, что Москве не нужны гей-парады. Помимо нарушений Конституции, это можно назвать дискриминацией в государственном масштабе, или правительство имеет право на точку зрения, что гей-парады или вот нерегистрация тюменской организации «Радужный дом» нарушает безопасность страны?
Тут не может быть другого ответа. Ответ ясен. И дал его не я, а Европейский суд по правам человека, когда рассматривал обращение от Латвии и Польши. Невозможно запретить гей-парад, можно только предоставить альтернативное место. Свобода выражения – это основополагающее право человека. Задача государства в том, чтобы обеспечить осуществление этих прав. Я действительно не понимаю, почему Собянин настолько против гей-парада.
По делу отказа в регистрации Радужного дома Европейский суд по правам человека снимет этот вопрос, если Россия, как и раньше, ответит, что регистрация повлечет подрыв безопасности российского общества, и что такие организации пропагандируют гомосексуальность.
Прежде всего, необходимо помнить, что Россия все-таки член Совета Европы. Следовательно, она приняла основные его принципы. Суд считает, что люди имеют право на собрание. Это защищено конвенцией. Россия эту конвенцию подписала. Второе, что я хотел сказать. ЛГБТ организации не пропагандируют гомосексуальность. Они не собираются изменить сексуальную ориентацию гетеросексуального большинства. Эти объединения позволяют защитить свои интересы. Совершенно очевидно, какое решение примет Европейский суд по правам человека. Если Россия хочет оставаться членом Совета Европы, ей нужно принять те ценности, на которых он основывается.
При нынешнем руководстве в России возможно ли изменить ситуацию?
Изменить себя может только само общество. Государство не может изменить людей, оно может лишь помочь. Я думаю, ваш вопрос больше в том, будут ли они уважать демократические ценности. В том, что касается судебной системы, здесь меньше проблем. Политиками сложнее. Если вы внимательно посмотрите на политическую систему страны, она действительно разделена на две. две группы. Президент, по крайней мере, на словах гораздо больше привержен европейским взглядам на демократические права, чем премьер-министр. Я надеюсь, что при помощи общества вы сможете сделать так, что вышедшие из КГБ представители власти, чьими основными ценностями является военная диктатура и насилие, будут составлять меньшинство в правительстве.
Это был депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова. Почему в России нетерпимо относятся к сексуальным меньшинствам? Вот как на этот вопрос ответили жители Ульяновска, а беседовал с ними корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Ну, традиции мышления старого, что должно быть упорядочено, как в Завете Божьем. Вот, а все остальное отклонение – это происки дьявола, смущение души. Вот эти постулаты, они очень твердо в России, например. Я не знаю, как за границей, где более свободная религия, она же более демократична, она к человеку приспосабливается. Но некоторые люди думают, что это искусственно.
Наверное, у большинства нормальная ориентация, поэтому и отношение такое, их мало. Непривычно это дело очень. Раньше эти дела не приветствовались, и не было этого, не слышно было. А сейчас развелось туча. Сейчас, пожалуйста, и операции можешь сделать любую. И...
Не знаю, я с ним не контач.
Это перешло еще с СССР, социализма. Это началось еще во время Сталина. И очень много людей расстреливали. Потому что некоторые люди не очень понимают, что это такое. А другие возненавидели. И поэтому еще убивают тех людей, которые этим занимаются. Убивают даже. Я знаю много случаев. А вот кто понимает, они знают. Не могут они без этого жить.
Нетерпимо. Нам теперь все равно, как они себя ведут и чем они занимаются. Раньше это было все скрытно. А теперь все это показывают на вид. И этим похвалиться. А поведение должно быть прилично у всех. Заниматься, если занимается, пожалуйста, чтобы только не на виду.
Потому что так воспитаны. Правительством, строем, который существует и существовал, всегда считалось это, даже, может быть, и при царском режиме, что это позорное. Так что вот это все и продолжается. Я тоже отношусь так же нетерпимо. Я считаю, что это извращение.
Ой, да нас воспитывали по-другому совсем. Как говорили, секса-то нет у нас в России всю жизнь, в Советском Союзе-то. Ну и выросло поколение такое, которое не относится к этому нетерпимо теперь. А молодежь-то более раскованная сейчас.
Не хочу даже предполагать. Не интересно мне это.
Культура такая, давно идет это все. С советских времен, наверное. Я отношусь совершенно спокойно. Каждый живет так, как хочет.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, почему в России нетерпимо относятся к сексуальным меньшинствам. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе. Продолжается программа «Свобода в полдень». Накануне от сердечного приступа у себя дома умерла актриса Людмила Гурченко. По словам родственников, ей стало плохо. Гурченко вызвали скорую, однако врачи оказались бессильны. Народная артистка СССР Людмила Гурченко сыграла свою первую роль в 1956-м в знаменитой Рязановской карнавальной ночи. Второй яркий этап в творческой жизни актрисы начался только в 70-е. В 1974 году она сыграла главную роль в мелодраме «Старые стены», за что получила государственную премию. Примерно в те же годы о Гурченко вспомнили как о музыкальной актрисе. В 1972 году она снялась в фильме «Табачный капитан», затем «Цирк зажигает огни», «Соломенной шляпкой», «Небесные ласточки», картина «Мама». Потом была роль официантки Веры в ленте «Вокзал для двоих». Одной из последних работ актрисы стала кинокартина «Пестрые сумерки», рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Не стоит рассказывать, какой актрисой была Людмила Марковна Гурченко, какой она была женщиной, сколько испытаний выпало ей на долю. Все видели ее фильмы, слышали, как она поет, читали ее книгу. Поэтому только некоторые личные впечатления. В Выборге, 2010 год. Показывают фильм «Пестрые сумерки», режиссерский дебют Людмилы Гурченко. Это музыкальная мелодрама, сюжет которой связан с реальной историей слепого пианиста Олега Акуратова. Гурченко играет в фильме актрису, отчасти саму себя. Предваряя показ, она говорит, что это скромная картина, не модная, без взрывов, пожаров, трупов и даже секса. Что главная ее тема – талант человека, расцветающий от встречи с другим талантом. И все это правда. По сюжету слепой юноша приезжает в Москву к Примадонне, которая много лет назад, когда он был еще маленьким ребенком, его приветила. Встреча становится благотворной для обоих. Он получает путевку в жизнь, а она – избавление от одиночества. Сделан фильм искренне, с той силой любви к жизни и веры в людей, которые были свойственны самой Гурченко. После фильма она вышла на сцену Выборгского кинотеатра и запела. Пела «Московских окон негасимый свет», «Нет, мой милый, никуда я не уеду», «Колыбельную» из фильма «Цирк». А там, если помните, есть слова «Звезды очень далеко». Но в тот вечер звезда мощная, темпераментная, озорная, лиричная, на 100% женщина-актриса Людмила Гурченко была совсем рядом. Зал встречал и провожал ее, аплодируя стоя. А шла она от гостиницы до кинотеатра, это минут 20, пешком, на высоченных каблуках, отказавшись от машины, заявила, что пойдет вместе со всеми людьми. Дмитрий Кубасов, молодой актер, который сыграл главную мужскую роль в фильме «Пестрые сумерки», говорит о Людмиле Марковне так.
Людмила Марковна, ну, конечно, это ужасная трагедия, которая произошла, но мне вот так вот посчастливилось с ней вместе работать над этим фильмом. И там молодому начинающему актеру, так, ну, с кого брать пример, как не с Людмилой Марковной. Я воочию увидел Людмилу Марковну на съемочной площадке, и, конечно, это был для меня огромный опыт, профессиональный и главное, что ну просто человеческий, что ли. Потому что мы зачастую с ней там в гримерке общались на какие-то очень важные темы, там, жизни вообще, и она всегда была оптимисткой, всегда была настроена всегда положительно. И на съемочной площадке просто была как моя, не знаю, как мама. Вот. И ну, конечно, ужасно, что так все это произошло. Ну, она, пожалуй, единственная актриса наша, которая успела сняться у практически у всех культовых советских режиссеров, там, начиная от Рязанова, кончая Германом старшим. И я все эти фильмы смотрел, и естественно, что эти роли, которые она исполнила, это просто роли высочайшего уровня. То есть ее перевоплощение в характеры, которые она играла, это просто, конечно, очень было замечательно. И когда я узнал, что вот я буду пробоваться на эту роль в паре с Людмилой Марковной, конечно, я был очень сильно, так сказать, ну, удивлен. И в то же время я просто помню эту первую встречу, когда я приехал к Людмиле Марковне в гости, купил ей цветов, и просто для меня это было очень серьезное событие. И вообще этот фильм, который мы сделали, это тоже большой был для меня опыт воочию увидеть, как великая актриса работает. И, конечно, таких людей это просто, ну, люди эксклюзивные в высшей степени.
Дмитрий Кубасов говорил о Людмиле Гурченко в день ее смерти. И еще одно сильное впечатление. От награждения Людмилы Марковны премии «Ника» весной 2010-го награду ей вручали Алексей Герман, Петр Тодоровский, Эльдар Рязанов и Александр Ширвиндт. Они должны были петь, но тут Герман пошутил, сказал, что у него слуха нет, и поэтому он просто песню написал. И на мотив «Землянки» трое остальных исполнили. Когда Люся играет в кино, до чего же она хороша, и хоть в зрительном зале темно, у народа светлеет душа. А песенка заканчивалась словами «Колени хочу преклонить, но не встану обратно, боюсь». И тут, может быть, нарочно, Эльдар Рязанов роняет бумажку, и пока рыцари думают, как бы им ее поднять, из-за кулис выбегает Людмила Марковна Гурченко и на лету поднимает бумажку с пола легко и непринужденно и произносит в ответ очень прочувствованный и драматически выстроенный монолог о своей судьбе и вообще о судьбе актрисы. Гурченко рассказывала, пела, импровизировала, это был настоящий джаз, а под конец она произнесла: «Я всегда служила своему делу». Служила своему делу. Этим все сказано.
Рассказывала Марина Тимашева. Накануне на 76-м году жизни скончалась актриса Людмила Гурченко. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня убит сотрудник Курчалоевского ВД Чечни Агабек Исмаилов. Подробности происшествия выясняются. Командование военной операции в Ливии официально перешло к НАТО. В Москве сегодня пройдут две акции в защиту 31-й статьи Конституции России о свободе собраний. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бородинское поле под застройку. Чиновники против истории.
Комментарии экспертов.
Казино как место сражения. За что вступили в борьбу силовики?
Право автора.
Третий в тандеме. Владимир Чуров. Глазами Ильи Мельштейна.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит обозреватель Иван Трефилов.
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,5% до 4,4%. Предыдущая оценка была опубликована в минувшем ноябре. Как отмечается в сообщении банка, в первой половине текущего года главным фактором роста российской экономики будет инвестиционный спрос, а во второй – частное потребление, поддерживаемое дальнейшим снижением безработицы. На 2012 год прогноз роста ВВП России, наоборот, повышен с 3,5% до 4%. Президент России поручил правительству до 1 июня подготовить предложение по возможному снижению обязательных страховых взносов с 1 января 2012 года. Суммарная ставка этих взносов в фонды обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, заменивших в 2010 году единый социальный налог, для большинства российских компаний с начала нынешнего года была увеличена с 26% до 34%. Такое повышение, по мнению экспертов, приведет к снижению экономической активности в стране. Инфляция в России за период с 1 по 28 марта составила 0,5%, а с начала года – 3,7%. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,6% и 3,2% соответственно. Проект закона о нефти, который разрабатывает Министерство энергетики России, будет предусматривать, в частности, возможность введения государственного регулирования цен на нефтепродукты в случае их роста на внутреннем рынке на 30% и более в течение 30 дней, сообщил заместитель руководителя министерства Сергей Кудряшов. Сейчас такие же правила ограничения цен действуют в отношении ряда социально значимых продуктов питания. Российская группа «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса в стране, договорилась о покупке 100% акций компании «Моссельпром». Объем сделки не сообщается. В группу «Черкизово», занимающую около 7% российского мясного рынка, входят в частности 4 свиноводческих и 2 птицеводческих комплекса, а также 7 мясоперерабатывающих производств в центре и на юге страны. Доля компании «Моссельпром» на внутреннем мясном рынке составляет 2%, причем 80% ее продукции приходится на мясо птицы. Курс доллара на сегодня 28 рублей 43 копейки, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 2 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Иван Трефилов рассказал о новостях экономики. Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди у нас новости культуры. В Петербургском музее Анны Ахматовой проходит выставка «На что похожа война», рассказывает Татьяна Вольская.
Входишь в музей, раздеваешься и, сжимая в руке гардеробный номерок, поднимаешься по черной лестнице на второй этаж, открываешь дверь и оказываешься в современном загородном доме, но уже в прихожей на вешалке рядом с обычными пальто и куртками военная шинель, а в зеркале отражаешься не ты, а молодые люди и девушки, некогда ушедшие на эту зимнюю войну. Входишь в кухню, там пожилая женщина, манекен, мирно взбивает миксером тесто. На столе стоят тарелки, люди явно собираются обедать. О проекте «На что похожа война» говорит директор музея Ахматовой Нина Попова.
Идея принадлежит сотрудникам музея города Мянту, где существует краеведческий музей, собственно говоря. И 2 года назад мы узнали о том, что в Мянту наши коллеги открыли выставку, посвященную Зимней войне. И предложили эту выставку по закрытии ее там в Мянту перевести в Питер. И наш музей через жизнь и поэзию Ахматовой связан с событиями Финской войны, потому что она эту войну переживала очень остро и не так, как это, естественно, было принято в советской пропаганде. Она прекрасно понимала захватнический характер этой войны, поэтому возникала перекличка. Выставка построена как воспоминание о войне современных людей. Условно говоря, финская пара, живущая в своем прекрасном финском доме, чрезвычайно устроенном и благоустроенном, которых не отпускает память о том, что было тогда в 1939-1940. Память не о последовательности военных действий, а совсем о другом. Что такое начало войны? Как это люди переживают? Что такое будни войны? Вот столовая, где накрытый к обеду стол, 4 тарелки. А на днище тарелок возникают, это прекрасно сделано, картины войны. Солдаты, как они там едят? Из чего едят? А что такое есть на войне? Это как выглядит? В блиндаже. А в гостиной, где все очень хорошо, все очень мило. Мы видим не только их семейную фотографию свадьбы, но уже свадьбы их внуков. Они все уже в другом измерении живут. А слова ложатся все время, напоминающие названия тех мест, где он, условно 70 лет назад сражался. А, например, в туалете потолок прозрачный из пластика, поднимаешь глаза наверх, а над тобой вот эти летящие самолеты, которые идут бомбить.
Действительно, война преследует по пятам идущего по дому. Это ветераны вспоминают то, что им пришлось пережить. Их голоса звучат в кухне, и в гостиной, и в спальне. Воспоминания очень разные. Кто-то уходил со слезами и тяжелым сердцем, а кто-то сам рвался на фронт добровольцем.
Мама горько плакала, когда я уходил на войну. Тут было трудно просить разрешения у отца и матери отправиться на войну.
Авторы проекта, художник Тарья Вяетенен и куратор Паули Сиванин, построили выставку как тотальную инсталляцию. Ни одной этикетки, ни одной витрины. Условные герои, собирательный образ ветеранов Зимней войны, супружеская пара Тойва и Люэли просто живут в своем доме. Но вчера буквально прорастает сквозь сегодня. Хронику тех лет, видеоинсталляции, взрывы и ползущие по снегу автоматчики возникают неожиданно, прямо на стенах.
Они очень хорошо это устроили. Они перед этим собирали воспоминания финских ветеранов. Их 144 человек. Каждая фотография есть, каждый рассказ записан. К открытию они привезли своих ветеранов, финская сторона. Мы собрали своих ветеранов, их было всего 4 человека. Мы литературный музей, мы не способны были такую работу освоить. И сейчас на выставку приходят люди, которые рассказывают, у нас есть семейные письма этого времени, отца или деда, куда их деть, а куда их деть? Вот понимаете, вот этим контрастом отношения к памяти, исторической, человеческой, это все так не похоже на то, вот как мы живем, как это все устроено у нас. И это очень горестно, конечно.
О выставочном проекте «На что похожа война» Татьяна Вольская говорила с директором музея Ахматовой Ниной Поповой. Продолжает программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение», в которой сегодня речь пойдет о положении трудовых мигрантов в России. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Центр миграционных исследований провел ряд опросов в среде трудовых мигрантов. Директор центра Елена Тюрюканова, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, рассказала Радио Свобода о том, каковы основные проблемы этой социальной группы.
Говоря о проблемах, нужно, конечно, начинать с легализации. Вот человек въехал, он должен в течение 3 дней встать на миграционный учет. Совсем не у всех это получается. Во-первых, потому что просто мало 3 дня. А во-вторых, мигрант не может сам прийти и зарегистрироваться. Это должна приехать так называемая принимающая страна. Как вы понимаете, не все хозяева жилья жаждут бежать регистрировать того человека, которому он сдал в аренду свою жилплощадь. Проблемы с получением разрешения на работу. Проблемы в основном касаются квот настолько низкая квота, да, около 2 миллионов на всю Россию, а на Москву там, по-моему, где-то в районе 200 тысяч, что, ну, 5 раз меньше, чем ожидаемое количество мигрантов в городе или потребность мигрантов. Это большой барьер, припрыгнуть его очень сложно. Ну, дальше, значит, мигрант начал работать. Дальше идут нарушения трудовых прав, начиная от более легких нарушений, да, ну, что-то там недоплатили, и до настоящих вот просто до рабства, когда просто неоплаченный труд, незаконные увольнения, ну, и весь спектр нарушений трудовых прав. Потом я считаю, что если брать стандарт международные документы и конвенции, хотя, в общем, Россия их не ратифицировала, но все же, то наши мигранты, конечно, находятся в плане социального обеспечения в ужасном состоянии. С доступом к медицине проблемы. До начала 2010 года хотя бы те, кто работает легально и оформлены на работе, они получали хотя бы ОМС, полис обязательного медицинского страхования. С начала прошлого года они этого не получают. То есть доступна только платная медицина.
Как я понимаю, все это сильно осложняет и адаптацию мигрантов в российской среде. Так ли это?
Ну, конечно, так. И с адаптацией тоже неблагополучно. Начнем с того, что просто мигранты становятся все более, ну, такими инокультурными, да, то есть все более культурно отличными от российского коренного населения. Язык знает все хуже и хуже, хотя, в общем-то, Россия по сравнению с другими принимающими странами везет, потому что мы все еще имеем мигрантов все-таки с таким близким историческим прошлым. Но это историческое прошлое стремительно уходит в прошлое. Конечно, это все мешает адаптации. Одно дело, человек приезжает легально и может рассчитывать и на доступ к социальным услугам, и на какую-то культурную адаптацию. А другое дело, просто он боится выйти на улицу. О какой адаптации можно говорить? По всем выборочным опросам наших граждан, ну, где-то 60%, мягко сказать, не одобряют миграцию. Я считаю, что просто плохо объясняют людям, что делают мигранты, да, какой вклад они вносят.
Вот я как раз хотела вас спросить, нужны ли России мигранты? Если да, то зачем?
Ну, вот с прошлого года начинается очень серьезный спад численности трудоспособного населения в России из-за того, что на рынок труда выходит малочисленное поколение, рожденное в годы реформ 90-х годов. И начинается практически по 1 миллиону в год спад трудоспособного населения. Ни одна экономика в мире не может расти серьезными темпами, а для поддержания уровня жизни, вот достигнутого на сей момент, нужны темпы как минимум 4-5% ВВП в год роста. Мы не сможем это сделать, если у нас будет падать численность трудоспособного населения. То есть нам обязательно нужен приток труда в нашу экономику. И где-то сейчас мигранты, ну, от 5 до 8% ВВП создают. Во-вторых, все страны говорят о том, что приток мигрантов означает приток молодого населения, а наше население стремительно стареет. То есть нам что надо делать? Нам нужно поддерживать миграцию семей с детьми. Если дети приезжают сюда, то они через несколько лет практически являются адаптированными абсолютно гражданами.
В одной из своих работ Елена Тюрюканова, директор Центра миграционных исследований, делает следующий вывод. России надо понять и принять тот факт, что масштабы миграции, которые есть сегодня, будут недостаточны в ближайшей перспективе, и, соответственно, выстраивать свою политику.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Возможно, россиян еще меньше, чем объявлено. Сколько нас и кто мы? Эти вопросы, которые собирается обсудить со слушателями «Радио Свобода», обозреватель московского комсомольца Александр Минкин. В эфире «Часа прессы» он подведет итоги состоявшейся переписи населения России. Ведет программу Елена Рык. Я с вами прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта актриса покоряла миллионные аудитории.
22-летнего солдата-срочника Алексея Буланова из Рязани нашли повешенным.
Коррупция остается фактором, который влияет на общую экономическую
Мы
ситуацию.
Мы призываем международное сообщество и силы коалиции продолжить действия против...
Горби, помоги нам перезагрузить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».